Мы прочитаем текст из Шримад Бхагавад Гиты, как она есть. 8 глава. Достижение обители Всевышнего. Текст 12. Санскрит. Сарвадварани самьямья манохриди нирудьяча муртнядхиятмана пранам астито йога таранам сарвадварани. Все врата города тела. Самьямья, подчинив. Манах, ум, хриди, в сердце, нирутья, держа, ча, также, муртхни, на голове, атхьяя, сосредоточив, атмана, души, пранам, жизненный воздух, астита, вошедший, йога-дхаранам, йогический транс. Перевод текста. Йог должен полностью прекратить деятельность чувств, закрыв все врата тела, сосредоточив ум на сердце и подняв жизненный воздух в верхнюю часть головы. Он должен войти в состояние транса. Этот текст побрали сегодня. 12-й? 14-й или 12-й? Не похоти. Этот? Тут про йогу. Про верхнюю часть головы описывается. Не похоти. Это на твоей ответственности. Итак, прочитаем ценный комментарий Шрилы Прабхупады. Чтобы заниматься описанным в этих стихах видом йоги, необходимо прежде всего закрыть чувством доступ к любым удовольствиям. Да, это ценный комментарий. Для новых людей как раз. А как же ваши песни и танцы? Они спросят. Ваши пиры? Разве не наслаждаетесь? Эта ступень называется пратихара. Отстранение чувств от их объектов. Йог должен научиться управлять органами познания, глазами, ушами, носом, языком и органами осязания. И никогда не позволять им действовать ради собственного наслаждения. Тогда он сможет сосредоточить ум на сверхдуше в сердце и поднять жизненную силу в верхнюю часть головы. Брахмарандха, насколько помню, это называется место, макушка. В системе йоги, если это делаете правильно, авторитетно, аштанга-йога, здесь, в этом месте, макушка лопается в итоге. То есть это подтверждает правильность йоги. Должен треснуть череп пополам. Ну, вот такой исход йоги. Вот это духовность. В общем, страшная картина. Я не знаю, что тут комментировать. Девахуди говорит, очень ценный комментарий. Мы читаем дальше. Это не шутка, на самом деле, да? Йог настолько отречен от тела, он использует лишь как инструмент, как лестницу. Но временный инструмент тела, он осознает это. То есть, чтобы стать таким йогом, нужна еще предварительная подготовка глубокая, чтобы еще развить такое отречение. Решиться вообще на йогу. Это не просто, что откорректировать фигуру, это йога. Здесь описывается изначальная йога, как она есть, которая сейчас не рекомендована в веккали. Если все будут с такими черепами ходить, будут проблемы. Но вот факт это фактом, что именно такова изначальная йога. Эта практика йоги была описана, подробно описана в 6 главе. Но, как уже было сказано, ей невозможно по-настоящему заниматься в нынешний век. Сейчас самым лучшим методом обуздания ума является метод сознания Кришны. Вот в чем хитрость Девахути, оказывается. Она хочет сделать всех кришнаитами. Если преданно служа Кришне, человек сможет держать ум сосредоточенным на нем, он естественным образом войдет в состояние духовного транса, самадхи, и будет находиться в нем постоянно. Два вида самадхи будет описываться в Бхагавад-гите. Вкратце, здесь неразвернуто описывается, нет, без подробностей. Подробности описываются в Бхакти-расамрита-синдху, например. Прабхупада с этой целью написал эту книгу, чтобы мы знали подробности, что такое самадхи, ступени самадхи, разновидности этих настроений, внутренних. Самадхи — это внутреннее настроение. Там. Внешне мы видим, что человек просто сидит в трансе, неподвижен. Но есть самадхи активные и пассивные. Преданный не сидит неподвижно и все же занимается йогой. Все же может находиться в самадхи. Называется активная самадхи. В деятельности. Собственно, этому учит Бхагавад-гита. Потому что в 6 главе ту йогу как бы Арджуна отвергает. Он говорит, непрактично, не для всех. Это единицы могут уйти от мира, заняться такой йогой, суровой йогой. Отречься от всего нужно, от семьи, от дома, от чего угодно, от всего на свете. И даже отречься от своего тела, от этого существования. Но Арджуна, он воин, он царь, один из царей, он в царской семье рожден. У него большие обязанности по управлению и ответственности перед обществом. И он воин, должен защищать принципы религии. Это долг воина — поддерживать порядок, духовность в обществе. То есть, чтобы люди развивались в правильном направлении, чтобы никто их не обманывал, не эксплуатировал, чтобы уменьшить несчастье этого мира, собственно, в этом управлении. И Арджуна, он на себе чувствует эту ответственность, и он говорит, я не могу уйти от мира. Вот ты говоришь, это йога, но я не могу бросить все это, оставить ум, отстранить свой ум от этой деятельности, не могу. И более того, ум не подчиняется мне. Я не могу остановить его. То есть они на поле битвы Курукшетра, и Кришна говорит, что должен сражаться, и преданный говорит, занимайся йогой. И Арджуна говорит, как же заниматься йогой? Ты должна отстраниться от всего, но я должен сражаться. Что посоветуешь? О чем речь идет? Он должен прояснить, о какой же йоге речь идет. Как правило, духовность понимают люди, это отстранение, уединение. Ну, монастырская жизнь как бы. Больше мы ничего не знаем об этом в миру. Что вот монахи вроде как живут духовной жизнью, ну, как говорят, они отстраняются от жизни, их здесь нет, они живут другой какой-то жизнью, там нет у них семьи, они стремятся к деньгам, у них там простые кельи, они там тяжело трудятся и молятся, и что там, мы не знаем, что они там переживают, мы не знаем. Ну, иногда они плачут, иногда они смеются, иногда они каются. А почему? Мы не знаем, что там происходит, что за борьба у них внутри происходит. Что-то такое, знаете, суровое, на самом деле, трудное. Так представляется духовная жизнь. Поэтому обычно люди говорят, я бы хотел духовной жизни, как счастье, допустим, но не оставляя свои обязанности и семью. Возможно такое. Здесь об этом Гита как раз и говорит, что выполняя свои обязанности и думая о Боге. Вот она, духовная жизнь. Вот оно, настоящее монашество. Это размышление о Боге в собственном сердце при всех обстоятельствах, что бы мы ни делали. В семье или на работе ли. Это подлинная духовная жизнь означает, что у человека есть интимные и глубокие отношения внутри собственного сердца. Он этим живет. А выполняет обязанности без материальной выгоды. Он не думает об этом. Он думает о другом. Он думает о Кришне. То есть ум определяет, чем мы занимаемся. Йогой или кармической деятельностью. Ум и настроение человека. Собственно, йога и означает, что мы работаем с умом. Это главный момент. И если мы хотим понять, каков ум одухотворен, что такое одухотворенный ум, симптом его в том, что человек не заинтересован в чувственных наслаждениях и в выгоде. Ему не нужно ничего взамен своего служения Богу. Ему абсолютно все равно, заплатит ему или не заплатит, подадут или не подадут. Он от этого никак не зависит. Потому что это йога, бхакти-йога, это йога глубокой привязанности, глубокой любви к личности Бога. Это очень сильная и очень нежная любовь, говорится. Снеха на санскрите. Снеха означает, она очень нежная, очень тонкая любовь. она превосходит весь этот опыт материальный, материальных наших отношений, ценностей. То есть мирская любовь, нельзя сравнивать ее с духовной. Считается, что человек, если так мыслит, он оскорбитель, по шанде говорится. Что материальная мирская любовь – это лишь тень, это антипод. Иногда она даже вызывает отвращение, потому что материальная мирская любовь подразумевает некое чувственное наслаждение своих органов восприятия при помощи кого-то. Человек использует кого-то, чтобы испытывать счастье материальное. И вот этот принцип вызывает отвращение у духовных людей. Не сами отношения между людьми, а принцип эксплуатации тонкий. И они видят секс как тонкую эксплуатацию человека человеком. Они так понимают. Кроме как для зачатия потомства. В этом видят божественность. Это не называют сексом. Это от Кришны не говорят. Потому что секс – это животные делают. Они не думают ни о потомстве, ни о чем, думают только о своих гениталиях. Они возбуждаются и хотят просто удовлетворить свои чувства. Сильно возбуждаются, грызутся в это время, дерутся, совокупляются, ажиотаж поднимается. А потом они не знают, что после этого будет, они животные, рождаются дети, так или иначе, у них тоже потомки. Это просто секс. Это делают свиньи, это делают собаки. Но человек, он создает потомка себе. Он создает потомка, которому передаст эти духовные ценности, которым обладает. Эту духовность, смысл жизни человека, обрести эту духовность и передать поколению следующему. Или ученикам. Если вы одного человека в жизни сделали духовным, ваша жизнь успешна. Возможно, кто-то не великий проповедник, просто обычный человек, но он практикует, он служит Господу в сердце, он обрел любовь эту к Кришне, к всепривлекающему Богу. У него просто родился ребенок, он воспитал его в сознании Кришны, вот преданный, ваша жизнь не напрасна. Но если большая свинья родит дюжину поросят, никто ее не прославит, не скажет, мать героиня. Нет в этом ценности особенно. Какой толк рожать свиней, собак, верблюдов? Человеку не нужно этим заниматься. Пусть этим занимаются свиньи, собаки, верблюды. Человек должен порождать достойное потомство. Это тоже йога. Видите, йога может быть в семье, йога может быть... в деятельности, при всех обстоятельствах будь йогом, говорится в Бхагавад-гите, при всех обстоятельствах, что бы ты ни делал, свяжи все с Богом, особенно свой ум. Если ум связан с Богом, то и слова связаны с Богом, и поступки связаны с Богом. Поэтому ум важнее всего. Ум – центр, ядро материального существования. Если сейчас ум материалистичный, то наша жизнь будет неуспешна. Можем прочитать будущее по уму настроению человека. Немножко изучив характер человека, можно понять, что с ним будет дальше. Это просто. Но если ум одухотворенный и стремится к высшей, великой цели, вы должны знать, это прекрасное будущее. Это может быть трудное, но настоящая жизнь, это подлинная человеческая жизнь, его предназначение на самом деле. Что ум стремится, должен ум стремиться высоко-высоко-высоко. В самые высшие сферы, там, где всепривлекающая верховная личность Бога, источник всего, говорится. Ишвара Парама Кришна, Сатчитананда Виграха. Сатчитананда Виграха, Виграха – это такая форма удивительная, вечная, полное знание, блаженство. Эко Бхагунам Йовидат Хади Каман, говорится в Ведах, что одно живое существо заботится обо всех остальных бесконечных живых. Одно всего лишь живое существо. Никто другой не способен позаботиться ни о ком. Одно. Это называется Бог. О нем нужно думать. Медитировать. Ему посвящать свою жизнь, свою деятельность, свои слова, свои искусства, свои таланты, способности. И что же произойдет? Они растут, наши таланты. Растут наши способности. Углубляется разум, очищается сердце. Вот это означает йога. И на самом деле... Человек, используя свое тело, умереть в служении Богу, в отречении уже находится. Если он не использует для себя, он уже отреченный йог. Но йог это делает как? Он просто это тело подавляет своей волей, мистической силой, останавливает все функции пратьяхара, атьяхара. Тхьяна. Нужно остановить ум, сосредоточить только на одном. Силой, силой это делает. Подавляет мистическими ситхами в процессе этой йоги. Он достигает этих, эти чакрами действует. То в бхакти-йоге это естественно происходит. Мы едим, это процесс материальный, биологический, но его можно одухотворить. Как? Связать с Богом. Это единственное определение духовности. Все, что связано с Богом непосредственно, реальное, духовное. Все, что не связано, иллюзорно, материально, временно. Например, человек говорит, я хочу попоститься. Не для Бога, нет, для здоровья. Тоже люди постятся, иногда понимают, какие-то дни голодовок, очищаются. Это аскеза. Это аскеза. Но это говорится, любая аскеза, не посвященная Богу, имеет временный характер. Также я скажу, я буду добрым сегодня. Я буду честным сегодня, вот на этот срок времени. Но если это не делаю для Бога, это временная честность, это временная доброта. И в какой-то момент я скажу, хватит, я был добрым, хватит, я был честным. Надоело смотреть на этот великий обман. Я тоже буду теперь обманывать. Но если вы это делаете для Бога, посвящаете аскезу, она становится постоянной. Преданные не едят мясо никто. Даже в уме. Преданные не принимают интоксикации даже в уме. Это постоянная аскеза, потому что за этим есть связь с Богом. Вот это становится нашей настоящей жизнью. Этому можно доверять. Это дхарма, это основа жизни. Чистое, любовное предослужение пожизненно. Не на какое-то время, чтобы что-то заработать и потом прекратить все это. Да, немножко здоровье поправили, и снова к чувству наслаждения, снова пьянки, гулянки и все остальное. Немножко реабилитации. И снова наркотики, немножко диеты, и снова жареного, острого вина. А для чего мы аскезы совершаем? Правда. Но если вы посвящаете Богу, что происходит? Аскеза – это духовный мир. Там ни одно живое существо не потакает своим чувствам. Скажите, как это возможно? Это духовный мир? Это вы называете счастьем? Там все контролируют свои чувства. Боже, 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 Боже. Не аскетов каких-то суровых. Там никто не принимает интоксикаций. Не играет в азартные игры. Не ест мясо. Там мяса в принципе нет. Там ни мяса, ни рыбы, ни яиц нет в продаже. Нет ни сигарет, ни водки в продаже. Там деревья калпаврикша, говорится, вместо магазинов. Где супермаркеты, там калпаврикша. Вот такая вот калпаврикша, она больше еще там в духовном мире, она любые размеры может иметь, как вы захотите. Вы говорите, хочу рассагулу. И тут же в упаковке, на серебряном блюде. И не только рассагулу, любое желание калпаврикша выполняет. И не только калпаврикша, все живые существа выполняют желания друг друга. Здесь это великая аскеза, когда вы чьи-то желания выполняете всю жизнь, а свои не выполняете, это великая аскеза, говорится. Это страшно в этом мире. А там это естественно. Никто тут не думает, что это какая-то аскеза, потому что все более чем счастливы, все ходят пьяные в самадхи от преданного служения, без вина. Не нужно вино, не нужно наркотиков. Просветляющий наркотик – бхакти. Здесь наркотик разрушит все. Ниже животное человек упадет, просто станет овощем каким-то, пнем безжизненным с глазами. Между ушами пустое пространство образуется. Не слышит, ничего не видит, кроме собственных желаний. Тот, кто здесь потакает своим чувством, идет в ад, говорится. Но отказаться от наркотиков для наркомана – это величайшая аскеза. Там нужно совершить какой-то подвиг, удивительно, какая-то причина должна быть такая. Какая же? Нет такой причины, понимаете? Отказаться от наркотиков, от секса отказаться. Боже мой, это духовность, ваше страшное дело. Но есть целые миры, где живые существа пьяны от любви, и никто не заинтересован в наслаждении своих чувств. Почему? Философски. Послушайте. Наши чувства – продолжение его чувств. Вот в чем секрет. они не могут быть удовлетворены независимо от Бога. Это как пытаться насытить тело без желудка. Невозможно. И здесь, сколько бы ни пытались, ни наркотики, ни интоксикации, никакие другие вещи не удовлетворяют нас все равно. Ни секс, законы, ни законы, все равно нет счастья в этом мире, говорят люди. Все перепробовал уже. И не нашел. Нет счастья в этом мире. Мы говорим, сознание Кришны – это духовное выражение. Мы обладаем сознанием. Говорим, сознание Кришны, потому что без Кришны не может быть сознания. Он источник сознания. Лучи солнца, мы говорим. Как это лучи могут быть без солнца? А? Какое может быть сознание без источника сознания? Вы заметите, что сознание постоянно во сне или наяву, или сознание постоянно, но вечно. Что за поддерживающая сила? Она не угасает никогда. Угасает только тело. А сознание продолжает иметь желание, счастье, ананды, вечности, знания, даже в старости, в любом возрасте. Желания сохраняются быть очень счастливым человеком. Всегда. Это душа. Душа, вот эта энергия, садчитананда, поддерживается сверхдушой. И в контакте с Богом мы обретаем, возвращаем в себе эти качества. Пример очень простой. Искра отлетает от огня. И они образуются из огня. Они отлетают от огня, на какое-то расстояние гаснут. Все очень просто. Но если она снова приближается к огню, снова вспыхивает. Вот такой пример дают веды. Вот как можно примерно понять, что это за процесс. Это научный процесс. Чем дальше наше сознание и желание от Бога, тем больше мы угасаем, тем больше мы страдаем. Тем больше чувствуем одиночество и непонимание. И чем ближе мы к Богу все вместе, мы ближе друг к другу, потому что к центру приближаемся. Есть такой пример, графический. Центр круга. И чем дальше мы от центра, тем дальше мы друг от друга. И чем ближе мы к центру, тем ближе мы друг к другу. Вот еще такие примеры даются, что тут есть центр, есть источник, есть причина всех причин. И живое существо сознательно поддерживает эту связь. Сознание Кришны называется это. Потому что любит, привлекается Богом. Чтобы привлечься Богом, нужно узнать о нем. А если кто-то не привлекается Богом, он привлекается его энергией, все равно привлекается Богом, прямо или косвенно. Здесь нечем больше привлекаться. Никто мертвечиной не привлекается. Кто-нибудь привлекался телом мертвой женщины? Жениться не хотелось? Она же красивая. Ну, извращенцы есть, ладно, опустим эту тему. Всякое бывает, сейчас скажете, знаете, иногда пример неудачный может быть в материальном мире. Я извиняюсь, но такова современность. Но пример хороший и понятный. Но мы привлекаемся жизнью в этом теле. Само тело не привлекательно, если там нет жизни, оно отталкивает на самом деле. Вот этот муляж или мертвое тело, неестественно, не может быть. Живое существо мертвым. Не может быть такого. Мы не соглашаемся с этим. Противоестественно, пугающе. Это правда. Душа не может умереть. Это противоестественно, это пугающе. Поэтому так боимся смерти, которая не существует для души. Этой угрозы нет для души. Душа не рождается и не умирает. Итак, духовность, она как бы пронизывает эти миры, по-разному проявляется в разных гунах, тоже проявляет свою духовность, свои понятия. Духовность в гуне невежества. Что это такое? Это поклонение призракам и духам. Пишачи. Поклонение пишачи – это черная магия. Я читал когда-то черную и белую магию в Петербурге. Я никогда не занимался черной и белой магией. Но я признаюсь, что книга у меня такая была. Я попросил посмотреть, что это такое. Научно ли это или научно вообще? Нужно было разобраться. Потому что был опыт, что кто-то на кого-то наговаривал, приговаривал, это работает. Ну, почему это работает? Если это лженаука, то почему она работает? Меня вот этот аспект интересовал. И там описывается, какие обряды нужно делать для достижения каких-то материальных целей. Какие-то простые очень, даже смешные. А какие-то озвучивать страшно. Я не знаю, кто может решиться на такое. Боже мой. Я закрыл, говорю, все, забирайте эту книгу подальше от меня. Какая жуть вообще. Можно вызвать царя духов к себе. Жуткое существо. Он не исполнит ваши желания, но какой ценой? И кто-то идет на это. И люди думают, что это спиритуализм, духовность, поклонение пешачьей. Там также есть различные разделы, как подчинить человека своей власти. Как заставить его делать то, что вам нужно. Всевозможные формы вот этого, знаете, вот как это называется? Хороших слов не придумаешь. Фашисты этим занимались. Они делали из людей роботов. Я помню, в детстве я смотрел фильм «Эксперимент доктора Абста». Кто-то видел этот фильм? Я чуть не умер в кинотеатре. Правда, я уже хотел, думал, что я сейчас потеряю сознание, у меня сердце вылетало из грудной клетки. Такой страх я чувствовал. Что там было? Фашисты брали пленных, делали им операцию, подчиняли их своей воле, сажали на торпеды, это была живая торпеда, и направляли, они рулили сами и подбивали корабли. И там описывают, что это были здоровые, молодые, красивые люди, полноценные. Они сделали манкуртов. Вот об этом фильм был. И герой там тоже был, попал в эту ситуацию. И он там освобождается, конечно же. Я помню, вот это какая страшная была картина. Это все черная магия. Для кого-то это наука. Эксперимент доктора Абста. Голова профессора Доуэля. Сейчас работают над этим. Голову отрезают, подсоединяют, пытаются сохранить жизнь. А потом искусственное тело присоединить. Это все черная магия, это все тот самый раздел. И кто-то думает, что это развитие науки, что это духовность, что это прогресс какой-то. О, как потрясающе, куда наука пошла, смотрите. Отрезают головы, оживляют эти головы. Духовность в гуне страсти. Это поклонение сильным мира сего. Кто самый прославленный в этом мире? Кто могущественный в этом мире? Кто богатый в этом мире? Кто самый ученый в этом мире? Люди поклоняются им, знаменитостям, поклоняются их славе, красоте, успеху, богатству, разуму. Думают, что вот это и есть прогресс цивилизации, вот это и есть духовность, подражать киноактерам каким-то талантливым, другим талантам, музыкантам, певцам, подражать, одеваться, как они, вот эта вот культура, считают это духовно. Сидеть в ресторане под музыку, принимать пищу, когда вас обслуживают, считают это духовно, музыка для пищеварения включается, все как духовно, смотрите, как целесообразно, как все устроено, вот это вот служение за деньги, духовно. Стюардессы улыбаются в самолетах, духовно они думают. Это просто профессия, конечно же, да, они должны быть вежливыми, это хорошо, но не духовно. Это материально все. Мы при всем уважении просто пытаемся различить сейчас материю и дух. Проблема не в том, что есть стюардесса, а в том, что мы путаем дух с материей. Они будут всегда и стюардессы, и другие, и науки, но мы не должны путать истину с ложью. Не смешивать эти понятия. Это не духовность, простите, нет. Это материальная культура, которая тоже необходима. Но не подменяйте высшие ценности ничем самым хорошим в этом мире. Все испортите, все потеряете. Даже материальную культуру потеряете. Божье наказание будет, проклятие на нашу голову падут. Да, да я не шучу. Так в жизни происходит. В Кали-югу каждый человек проклят не один раз. Почему так трудно жить, так мало жить, так здоровье слабое? Что мешает нам? Наши прошлые ошибки. Наши прошлые вот эти вот невежества, наши несовершенства, которые мы путали эти вещи, подменяли. Итак, в гуне страсти это кажется духовным чем-то, прогрессивным. Поклоняться богатству, красоте, талантам людей, образованности. В гуне благости духовность считается наиболее проявлена, но она также материальна. Это поклонение материальным стихиям и тем, кто их возглавляет. Суры называются. Или, говорит, полубоги, их множество. Ни один из них не является Богом, но обладает своим могуществом, чтобы контролировать ту или иную стихию или тот или иной закон материи. Веды говорят, что даже когда мигаем глазами, мы это делаем при помощи некоторых полубогов. Мы не управляем своим телом. Оно пока просто в порядке, и поэтому кажется, что я им управляю, как машина, которая не сломана. Если эта машина сломается, я уже понимаю, что я не машина, я не управляю, я не способен это сделать. И также это тело, пока здесь функции эти работают, которые я не контролирую никак. Никак не контролирую. Я сейчас принял обед перед лекцией, поэтому мне не очень легко сосредоточиться. Не такой уж большой, я понимал, что если я съем много, мне вообще я усну на сыне. Я сейчас просто жду, когда все переварится. Я не знаю, как быть просто. Я должен подождать. Если бы я управлял своим пищеварением, я переварил бы мгновенно бы. И был бы готов. Но нужно ждать. Желудок работает независимо от моих желаний. Тело старится независимо от моего желания, даже против моих желаний. Мне сейчас не нравится, допустим, свой фейс в зеркало. Но я должен носить вот именно такой фейс, понимаете? Что я могу поделать? Такое тело досталось. Один преданный был брахмачарием, стройный, потом растолстел, стал круглым весь. Внезапно, я его не узнал даже. Но из этикета я ему ничего не сказал, конечно. Я сказал: о, Рад, ты совсем не изменился за это время, я ему сказал. Что подбод. Ну, он понимал, что я просто это моя лесть. Моя неискренность. Приезжает его гуру. И он к нему на даршан, представьте, записался. Пришел на даршан, говорит: гуру Махарадж, почему я растолстел? Вопрос у меня к вам духовный. Вот вы мой духовный учитель. А я не могу понять. Я был нормальным. Я много не ем и все такое. Смотрите, я стал круглым. Я был стройным, привлекательным. Сейчас никто на меня не смотрит вообще. Он: слушай, что же гуру скажет? За какие грехи? Какая карма у меня? Гуру сказал: ну, у тебя такое тело. Все просто. Не переживай. Оно временно. Это просто твое тело. Как одежда. Это сменится скоро очень. Уже там протерлось, там проскрипывает, там простреливает уже. Там посидело уже. Там вылезло что-то. Уже процесс идет, видите. И вы носите эту одежду, и тут раз протерлось. Что вы делаете? Ну, сначала зашьете, конечно, пока еще прилично, нормально, можно ходить. А потом уже неудобно, правда же? Уже пора бы уже снять все это. Хватит уже мучить других и пугать просто других людей уже. В этих лохмотьях ходить. Это хороший закон природы с этой точки зрения, что мы не должны жить в каких-то жалких условиях телесных. Но и умирать тоже неестественно. Как же быть? Что же такое духовность? Духовность – это освобождение от страха смерти. Это бесстрашие. Но что дает нам бесстрашие? Мы можем назвать пример, что человеку дает бесстрашие? Только преданность высшей энергии. Я приведу материальный мирской пример. Если человек предан своей родине, он умирает, бесстрашно идет. Сознательно идет это делать. Это пример преданности, веры. Ради кого-то, да. Но это очень дорогой человек или личность, или образ. В моем сердце это должно быть. Здесь в Бхагавад-гите называется это преданное служение, когда в сердце у преданного Господь Кришна. Всепривлекающая верховная личность Бога. Ради этого йоги занимаются йогой. Ради этого йоги уходят в уединенные места на всю свою жизнь, чтобы постичь эту красоту в своем сердце. Может быть, удастся увидеть хотя бы миг, и жизнь будет совершенна. Ради этого многие люди принимают саньясу, говорится, отрекаются от мира сего. Чтобы достичь высшей духовности, говорится, это нужно пожертвовать всей своей жизнью человеческой, именно использовать ее прямо по назначению. Но если мы поклоняемся полубогам этого мира, Бог Солнца, Бог Луны, Бог Воздуха, Бог Воды, есть много других разных, есть Ашвини Кумары, которые дают здоровье человеку, есть Индра, который может дать нам славу или усилить половую потенцию, есть различные способы достичь рая, описанные в Ведах, поклоняясь полубогам. Это как министерство у царя, говорится. Они заведут теми или иными областями, стихиями этого мира, процессами. И мы даем некоторую взятку, там, подкупаем этого министра. Вот такой пример дается. Кришна знает об этом. Что многие люди не обращаются к Богу, обращаются к полубогам. В гуне добродетели это эти люди. Они не духовны еще. Они достигли материальной как бы духовности, так скажем. Что такое материальная духовность? Это жить идеально в материальном мире. Быть добрым, честным, тоже помогать другим, жить ради других, иметь знания, не быть глупым, быть чистым, но в материальной среде, здесь, в этом мире, не в мире Бога. А уже истинная духовность за пределами, говорится, рая, за пределами высших планет, вне ада, вне средних этих уровней, где мы находимся, это мир Бога. Это не невежество, это не страсть, это даже не добродетель, это высшая добродетель. Потому что там, где материальный добродетель, там есть всегда враги. Полубоги в гуне добродетели, но им противоборствуют демоны. Там есть враги. Это все материальная платформа. Они одинаково могущественные. Одни защищают дхарму, другие проповедуют адхарму, независимость от Бога. Они закляты враги друг другу. Но у преданного, достигшего трансцендентного уровня, нет врагов и друзей. Он видит всех как одну семью Бога. Неважно, плохой это человек или хороший человек. Недавно почитали об этом. Прабхупада говорит, есть 4 типа хороших людей, 4 типа плохих людей. Преданный действует на благо тех и других. Вот это духовность называется. Как в Москве один человек пошел и говорит к одному старцу, и старец сказал: молись за своих врагов. Сейчас беспокойство, ты начинаешь болеть, кто-то тебе вредит. Молись за этих людей. Это лучший способ освободиться от страданий. Ну как настроиться на это? Через Бога сознание Кришны нужно. Как Кришна смотрит на этих врагов? Я-то смотрю на врагов. А он как смотрит? Он смотрит по-другому. Для него нет друзей, для него все его дети. Ну да, есть дурные дети, есть плохие дети, хорошие, но дети, для него все чада. У земли жучок, дитятка, так или древние. Так кто-то видит, видите, и мы хотим увидеть, как же Кришна смотрит. Знаете, был один случай, старый случай, когда я был в Швеции, там впервые мы оказались в таком большом храме, знаете, мы получили впечатление колоссальное первое. Все плакали. Когда видели первый раз божеств в храме, службы, киртаны, дети вышли петь тоже. В вайшнавских одеждах, и мы приехали из Советского Союза. И там целая ятра живет на той ферме, в Альмике до сих пор. Храм, коровы, земля также есть. Свое озеро. И один преданный брамачарий, его звали Трува тогда. Не знаю, где он сейчас, давно не слышал о нем ничего. Он был кочегаром. Очень простой. Простоватый такой парень. О нем рассказывали, что он упал, наверное, полуграмотный, что в детстве он упал с лошади, и вот с тех пор у него и память плохая, и, в общем, что-то с головой. Но преданный. Поэтому перед божествами танцует, радуется, он любит цветы, имена, он просад, он такой удивительный, экстатичный, радостный. И все, что его не попросишь, сделает. Трува, принеси это. Сразу бежал, сделал. Очень простой. Трува, да не так все, вот так нужно. Ну хорошо, я сделаю так. Если даже скажете ему дурак, он будет смеяться, он не поймет, что вы его себе собили. Он простоватый. И некоторые преданные стали его задевать, видя, что он не отвечает, не понимает никаких оскорблений, стали играть с ним вот таким вот некрасивым образом. И духовный учитель однажды увидел это. Сел на асану, сказал: вот вы знаете, это Друва очень любит Кришну. Вот посмотрите, как он любит Кришну. Он ради Кришны все что угодно сделает, безотказно. Он даже больше сделает, чем любой здравомыслящий человек. И он даже о семье, о себе не думает совсем. Вы скажете, что он простой, но он счастливый, потому что у него есть Кришна. Он знает, хоть он простой, что он никому здесь не нужен, он дурачок. Он понимает эти вещи. Для него Кришна и мама, и папа. И он безобидный абсолютно, если вы его оскорбите, он даже не поймет ничего. Но Кришна вам этого не простит. Вот это сознание Кришны. Попытайтесь понять, как Кришна любит его. Он не смотрит на его отсталый этот разум, или вот эти его травмы какие-то, на его карму. Он любит его душу. Он принимает всерьез его преданное служение. А вот умный человек вы, а вот такие ошибки совершаете. А вы попытайтесь понять, как Кришна относится к этому человеку. Это духовность. Это сознание Кришны, значит. Все эти наши понятия «свой», «чужой» в этом мире привели к развалу всего мира. Нестабильность, все, ожидается новый кризис, и только ждите новый кризис. Что не новая попытка усовершенствовать экономику и мир, это все лишь новая причина новых страданий, новых проблем. Создаем просто новые проблемы своим изысканным умом. А на самом деле нужно быть просто любить Кришну, любить все живое. И все, что нам нужно, это и есть духовность. Говорится в Бхагаватам, все, что связано со мной, Брахма, Творец Вселенной, есть духовность, Кришна говорит. Все, что не связано непосредственно со мной, иллюзия. Отблеск света, не настоящий свет. Поэтому наша задача просто служить Кришне. Через ее представителей, божествам в храме, предлагают прасад, пуджу, это служение Кришне. Мы помогаем, мы поддерживаем. Это не просто трата денег, это дух исходит из этого места. Если мы это искренне делаем, без желания, выгоды, да, здесь преданные, которые посвящают всю жизнь служению этим божествам. Здесь днем и ночью служат им, годами. Это кого преданное служение? Это духовно. Вы скажете, ну как же духовно? Божества же материальные. Они там из металла, там есть камень ваш священный, но это просто камень. Нет, если вы так видите, вы не различаете материю и дух. Дух повсюду, и в камне, и в воздухе, и в нашем сердце, в каждом атоме. Повсюду есть дух, он пронизывает все. Кришна говорит, «Матах пратарам наят, нет высшей истины, чем я, и на мне весь мир, как жемчужный на нити, я пронизываю внутренней энергией весь мир, всю эту структуру». И в камне есть дух, но как увидеть его там? Как увидеть, что в молоке есть масло? Есть процесс, взбивайте его. Как увидеть, что в этом металле, в этих формах есть Бог? Послужите им. Предложите листок, цветок, плод, немного воды. Да, предложите благовоние. С любовью приносите, вы увидите. А они живые. Нет ничего мертвого, это лишь одежда. А внутри всегда есть дух. Не существует эта форма материальная без духовной формы. Не существует. Сад означает дух. Существование значит дух. Материя повторяет лишь форму духа. Не точно копирует, правда, искаженно. Но повторяет, как одежда. Не точно. Иногда, когда человек переодевается, мы не узнаем его. И все же она повторяет его форму. И так это человеческое тело по образу и подобию духа. Да, как одежда шьется по этой форме тела, говорится. Поэтому, но если нет духа, нет сознания, если уходит это сознание Кришны из нас, тело разлагается, распадается. Там нет формы, на самом деле, никакой не было. Материя бесформена сама по себе. Это разнообразие материальных элементов мы видим только потому, что там есть сверхдух, который поддерживает это разнообразие. Да, но в конце творения сверхдуша покидает этот мир, все становится в прахом. Прах ты был, и в прах ты обратишься. Так говорится. Так что мир-то изначально духовен. И тот, кто видит это, вот он духовный человек. Как Прабхупада говорит? У животных есть душа. Почему вы убиваете и едите животных, говорил священнику во Франции? Почему христиане бой не устраивают? Высокоорганизованные. Это не духовно. Потому что у животных есть душа. Они такие же, как и мы. Живые. Священник говорил, нет. Только человек имеет это преимущество. Развитое сознание, разум. У животных нет души. Это просто кусок плоти, который ничего не знает, не сознает. Но просто нет, посмотрите, почему это говорите? Полное сходство. Напугаете животное, человек, они испугаются тот и другой. Животное ест, вы едите. Животное спит, и вы спите. Оно обороняется, когда опасность. Вы тоже обороняетесь, когда опасность. В чем разница? Если порезать кровь пойдет, и животное боль почувствует, вы тоже почувствуете, тоже будете кричать. В чем разница? Почему говорите, что это не живое существо? Но у них нет метафизического поиска жизни, они говорят, у них нет этого разума у животных. Но Прабхупада сказал, метафизический значит духовный, над физическим. И если вы, как и животное, не видите душу в их теле, то чем вы лучше животного? Вы такое же животное. Вот в чем отличие. Человек, его назначение видеть душу, сознавать душу. Прекратить все формы насилия для этого нужно. Насилие над душой недопустимо. Нельзя ничего делать, если душа этого не желает. Мы должны слышать свое чистое сердце. Но все, что желает тело, нужно разумом исследовать. Нужно душой осознать, что на самом деле важно, а что нет. Это прихоть? Это эгоизм? Или что это? Если это эгоизм, если это невежество, это не духовно. Если это страсть, это тоже не духовно. Если это добродетель, то хорошо, лучше всего, но тоже не духовно. Тут нужно глубоко сердцем осознать, различить материю и дух. Многие хотят увидеть глазами это. А можно увидеть душу и материю вот так вот? Нет, нет, нет. Сердцем надо это увидеть. Глаза бесполезны. Что глазам еще могут увидеть? Даже в материальном мире толком ничего не видим. Мы хотим глазами увидеть духовный мир. Это очень трудно. Нужно сколько совершенствовать свои чувства жизни, для того, чтобы глазами увидеть Бога. О! Даже великие пророки не видели его, только слышали голос. Но великие йоги могут видеть, да, потому что йог выше всех этих аскетов, йог выше даже пророков, говорится. Йог превыше, потому что йог близко к Богу находится. Он знает ее местонахождение, он знает, отличает материю и дух, он знает его имя, поэтому йог, конечно же, может видеть глазами. Даже глазами может увидеть, если есть разум. Но это не принципиально. Можно видеть глазами. Я сейчас глазами солнца не вижу. Это не принципиально. Я понимаю, что сейчас вечер. Есть столько признаков для разума. Вон сколько света еще. Вот тут тени. Я вижу разумом. Глазами не вижу солнца, разумом понимаю. Так же разве мы не можем видеть Бога? Разумом. Буддхи-йога. Вот при помощи духовной практики мы научимся видеть. Мы обретем видение. Трансцендентное знание. Чакшур, Умритам, Юната, Смайши, Гураве, Намага. То есть факел знания, потому что я Агьяна Тимиранда Сия, я в невежестве родился, в полном невежестве, в незнании, в темноте. Но мой гуру дал мне факел знания, да, разум. И теперь я могу при помощи этого факела различать необходимые вещи. Что же такое дух, что же такое материя. Мы говорим сейчас об основах. И что же нам делать? Как нам различить? Сердце трепещет. Иногда мы не знаем, как же достичь этой желанной цели. Вдохновил меня преданный. А как мне достичь этого всего? Может быть, лучше бы я его вообще не встречал? Он пробудил во мне веру, а теперь что мне делать? Работу бросить, что ли? Или жену бросить? Кого-то надо бросить, наверное. Надо всех бросить, уйти в ашрам. Бывает и такое. Что же делать? И Гити говорит, что бы ты ни делал, предлагай все Кришне. Вот что нужно делать. Развивать сознание Кришны нужно. А не устраивать тут реформы в материальном мире новые. Новые проблемы. Себе и другим. И вот чудеса. Просто берете имя Кришны и повторяете. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, 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 Харе, Харе. Повторяйте. День, два, три, один круг, два, 10, 16 кругов, 4 принципа. Уже мясо не едите. Уже ничего не хотите. Ждете, когда работа закончится. Или отпрашиваете с начальства пораньше. Куда-то бегаете постоянно. И все говорят, что-то вы как-то странно, уже не заинтересованы, а? Ни в семье, ни в доме вообще. Вот раньше как-то все вместе, знаете. А сейчас вам все равно. С мамой не едите, а посуду после нас обжигаете вообще. Дверные ручки после нас вытираете, ходите. Мы же все видим это. Вы нас теперь не уважаете, ни во что не ставите. Это ваша духовная практика. Вот такое неуважение к нам. Мясо со мной не ешь, водку со мной не пьешь. Ты меня не уважаешь, что ли? Ты меня уважаешь? Нет? Так пей тогда. Вот вы с таким понятием мы сталкиваемся, да? И что же делать? Повторяйте, Харе Кришна, ничего не делайте. Надо говорить, уважаю, но пить не буду. Помните, да, эту формулу? Уважаю, но пить не буду. Вот так вот. Пусть люди привыкают к новой культуре, к духовности. Да, сначала это аскеза, боже мой, пить нельзя. Как? Мы друзья, как? Мы станем друзьями, если не будем пить. Что общего будет, действительно? Если 4 вещи запретить, то где друзья наши будут? Потеряем все. И друзей, родственников с работы выгонят вообще. Что все скрепляется вот такими вещами сейчас. Деловые отношения тоже нужно выпить, закусить, откровенничать. Значит, какое доверие будет? Многие люди говорят, я, вы знаете, практикую уже, но пока не могу бросить пить из-за работы. Не бизнес, говорит, сейчас нельзя построить по-другому. Там, если не выпьешь, ну не будут доверять. То есть не сделаешь деньги вообще. И что мы говорим? Ну, пока выпивай, придется, но пока отработать. Просто повторяй. Харе, Кришна, 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 Харе, Харе. Харе, Рама, Харе, Рама, Рама, Рама. Харе. Кришна, я не могу, у меня такие обстоятельства. Мне вот, я работу теряю, я должен пить, я прошу прощения. Но я повторяю Харе Кришна мантру. Пожалуйста, помоги мне. И Кришна что-то устроит. Он очень умный. Уму непостижимо. Что он вообще может делать? Он зажег миллионы солнц уже. Запустил планеты во Вселенной, в пространстве. Бесчисленное множество, каждое на своей орбите. Какой разум! Что думаете, он вам не поможет с работой разобраться, что ли? Просто повторяйте. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе. Начальник скажет, ну какой ты работник, а? Иди лучше моли своему Богу. По-разному бывает. Бывает, что вы сразу продвигаетесь по службе сильно. Бывает наоборот. Но все это на благо уже. То есть Кришна так или иначе устроит все необходимое. Да? Так говорил Господь Читань. В свое время. Пожалуйста, отметьте этот момент. В свое время. Не бунтуйте. Не требуйте это, когда вы пожелали сами. Не так, я уже служу сколько? 5 лет. Сейчас я посчитаю, сколько я уже сделал всего. Сколько это все стоит. Кришна, вот видишь, какие затраты, какие жертвы. Где према бхакти? Где экстаз? Самадхи? Медические ситхи? Где это все обещанное? Это демон. Это непреданный. Это торговец. Это говорит, лучше быть вообще непреданным материалистом, чем торговать вот так вот с Кришной. Это унизительно. Хотите опыт? Попытайтесь. Отблагодарить за любовь своего дорогого человека, за любовь. Суммой денег. Что почувствует этот человек? Он скажет, Хари Кришна. Все кончено, похоже. Ты мне платишь за мою любовь деньги. Я тебе что, проститутка? Ты как не ценишь мою душу? Как человек оскорбится? Ты мне платишь за мою любовь. Искреннюю, бескорыстную любовь. Ты мне платишь деньги. Будь все проклято. Кришна никогда не платит материальным за любовь. Любовью платит за любовь. Мы входим в мир любви. Вот это награда. Вот это бхакти-йога. Это высшее совершенство. Это духовность. На самом деле настоящая духовность. Самое желанное для души. Никакой платы не надо, Господь Читания говорит. Ничего не хочу. Хочу жизнь за жизнь служить тебе. Ничем не плати мне. Ничего не надо. Поэтому сказал, вот наше положение вечное. Даса, даса, анудаса. Слуга, слуги, слуги, слуги. Кришна, вот такая любовь. Вот кто я, Кришна. Вот так мной располагает твой вечный слуга. Просто я попал в океан рождения и смерти. Так уж случилось. Но я твой слуга, я признаю это, я знаю об этом, я осознал это. Вызвали меня из этого океана, прошу тебя. И я зову его, повторяю, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Какие будут вопросы, пожалуйста? Как подтверждается авторитетность Писания? Это может подтверждаться логикой, ньяей. Это может подтверждаться на примерах истории и на собственном опыте. Например, говорится, повторяй Харе Кришна и будь счастлив. Как подтвердить это утверждение на собственном опыте? Либо человек приходит и смотрит, что тут делают. Люди поют Харе Кришна. И кажется, несчастливы все причем. Вы не пили ничего, нет, до этого? Они так спрашивают иногда, правда? Да, значит, какое-то счастье другое тут есть, правда? Есть в этом что-то. Можно увидеть на опыте других, на своем опыте также. Логически также можно шастры проанализировать, увидеть, что они логичны, научны, обоснованы очень хорошо. Опыт мудрецов предыдущего, все говорят одно и то же, все получили одинаковый опыт, что Бог всепривлекающий, что Он Личность. Также авторитетность шастр подтверждается самими шастрами. В них сами, когда мы читаем, находим столько подтверждений, столько аргументов.
Спасибо большое за лекцию. Я хотел вас спросить, вот когда вы рядом, слушаем вас, точнее, я слушаю, тогда действительно вспоминается стих 4 из Чашаштахи, что ничего не надо. Вот, а когда вы уезжаете, потом приходим на работу и начинаем...
Какой-то другой стих всплывает.
Да, другой стих. Вот как постоянно вот это вот состояние?
На работе там другой стих, я понимаю, другая абхава. Духовная сила — это как батарейка. Помните раньше старые батарейки советские? Их хватало, ну, может быть, на час, там что-то такое. Потом их там дверью прищемеряли, били так. И они еще полчаса работали. Их на язык так пробовали. Кислое, значит, еще заряжено. Такие были квадратные батарейки, знаете, засмоленные. И такие два контакта оттуда, короткие, значит, и длинные. И лампочку присоединяешь, горит. Чудо вообще было. И такая огромная батарейка там, ну, на час, может быть. Такая огромная, тяжелая батарейка. Сейчас такая батарейка хватает на месяц. Так, сейчас достигли вот совершенства, более такие могучные батарейки стали, сила, объем больше. Вот станьте такой батарейкой, чтобы хватило на всю жизнь. Заряжайте свою батарею каждое утро, повторяйте внимательно Хари Кришна мантру. Настолько внимательно, чтобы все, весь день находиться под впечатлением этой вибрации. Значит, батарея заряжена хорошо. Когда чувствуете, что батарея разряжается, и уже лампочка ваша не горит, уже мрака больше и больше, нужно искать сеть, зарядиться. Как ты сказал, послушать снова лекцию, послушать киртан, или вспомнить Кришну. Ну, пока, может быть, преданные не могут сами по себе вспомнить Кришну без киртана, но некоторые могут. Просто вспомнить Бхагавад-гиту, Кришну, и все, в порядке. С опытом. Поэтому здесь вот есть такой проект. Зачем? Чтобы заряжать батареи. Многие преданные раз в воскресенье, в неделю приезжают сюда, чтобы батарею зарядить на недельку. И приезжают такие разряженные, знаете, на киртан. И первые полчаса вообще никак не реагируют. Потом, оп, выпрямляются чуть-чуть. Уже где-то 15% зарядки. Уже можно в ладоши хлопать. Потом 30% зарядки, нормально. Потом 90%, грибол! И побежал на работу. Все, готов. Так, заряжаемся, да? Кто-то вообще не разряжается, здесь живет. Искрит ходит. Кто-то одного шока электрошоком, до другого электрошоком. Переизбыток энергии. Самая сильная зарядка, знаете, где сказать? Это секрет. Это только для воскресной программы и все. Вриндаван-дхама. Вриндаван-дхама. Вот если вы были в Вриндаване, кто-то, вот улицу просто вспомните сейчас, и все, зарядка пошла. Вот где вы жили просто там. Просто даже комнату, где вы спали, вспомните. Тот спальный мешок вспомните во Вриндаване, зарядка пойдет сразу же. Вот это дхама. На год вперед. Когда мы гуляли там в Вриндаване, вот в то еще время, там не было застроен тот район, сейчас застроен. Дерево Кришна Баларамана там стоит сейчас, такое дерево-то мало. А там была вокруг такая пыльная поляна, глубокая пыль такая, где-то около 20 сантиметров, наверное, прям столько пыли было в Вриндаванской. Мы еще удивились, увидев эту поляну, что столько пыли, и так приятно по ней ходить, такая прохладная, как в прохладной воде, как будто выходите. Такая серебристая пыль необычно вриндаванская. Потом нам сказали, что это очень сокровенное место в Вриндаване, потому что там под этим деревом, дерево Кришна Баларам называется, Кришна устраивает танцы с друзьями, пастушками. То есть это вот за Ямуной, там Нандаграм, они идут из Нандаграма, пересекают Ямуну, вот они переходят в эти леса Вриндавана, вот это место Кришна Баларам, где храм сейчас Искон стоит. Это Рамандратти, вот это место, где они пасут коров с друзьями, Кришна с пастушками, там проводят время дневное. И вот в том месте, вот эта пыльная поляна, у них стали состязания по танцам мощные. Смотри, как сумасшедшие. Когда Кришна танцевал, не видно было ни рук, ни ног, вообще ничего. Сплошной вот такой шар образовывался, сияющий. Конечно, никто не мог победить его в танце. Но он гордился над всеми, вставал, говорит, ну что, кто-то может лучше показать? Верховная личность Бога, то есть он так говорит о себе. И тогда Шридам выходит, его друг, и брат Радхарани он. Он говорит, ты, Кришна, не должен ты гордиться, потому что ты-то так танцуешь благодаря твоему учителю, от кого ты черпаешь вдохновение, от Радхарани. Поэтому иди поклонись ей. Вот что должен. И Кришна идет кланяться Радхарани. Вот в том месте. И Бриджабаси нам сказали, вы были в том месте? Вы приняли омовение там? Я говорю, нет, просто были. О, что же вы? Это особое место. Нужно делать так. Вы приходите туда, одеваете короткую гамчу вот такую вот и купаетесь в пыли. Полгода экстаз потом. Полгода экстаз не смывается. Вот, если ты хочешь зарядить батареи, одевай короткую гамчу и во Вриндаван. И купайся в пыли, обходи Говардхан, принимай вот это вот омовение Радакунда, Шьямакунда, заряжай батареи, потом приезжай сюда и отдавай все в предназначение. И объем батареи увеличивается, потом чуть-чуть больше дается. Еще больше, еще больше, еще больше. А потом, говорится, как говорили Господи Читани, там, где ты, там и Вриндаван. Там, где ты, там и Вриндаван. Все, батареи не разряжаются.
Нарада Муни говорит Вьясадеве в одном первой песне Бхагавата, он говорит, что Ядипум сас тапасяся шрута сива тапасяся шрута сива свиштася суктася чабуди дата йо. Он говорит, что человеческие тапаси, изучение вед, суктася, принесение жертв Будды, развитие разума, датаю, значит, давать пожертвования, авичута артха, Муни Авичута Артха, и непогрешимая цель всего этого, всех этих действий, яд уттамашлока гунана варнане. Цель всех этих действий — это уттамашлока гунана варнане, то есть прославление Всевышнего, слушать о том, как прославляют Всевышнего. И как вот, ну, можно понять, да, что вот все, что мы делаем, на самом деле это просто для того, чтобы прийти и просто послушать Бхагаватам, как прославляет славу Всевышнего?
Очень хороший вопрос. Мы заняты важными делами, собственно говоря, в мире, социальные какие-то у нас есть отношения, ответственные для семьи, для общества. Все важно, что мы делаем. Но все должно быть связано с Кришной. Как? Представьте, что приезжаете сюда на утреннюю программу. И здесь, на утренней программе, на Гуру Пуджи в 7 часов утра, все акимы города в тхоте. Ну или не в тхоте, неважно, в костюмах, со значками, какая разница. Но они воспевают святые имена. Вот так мы сможем понять, что все связано с Кришной. Ят-ята чарати шришта. Так говорится, что делает великая личность, другие последуют за ним. Так люди обретают веру. Когда простые люди молятся, говорят, ну, они простые, они несчастные, денег нет, вот и молятся. Но мы видели, нет, во Вриндаване приходят богатые люди, в челме рубин, пальцы унизаны золотом, даже самими камнями, с одежды в позолоте, все такие, знаете, туфли индийские такие, сказка. Он приходит к божествам, у него слезы, он падает ниц, он лежит, он предлагает Кришне свою любовь, и все, ба, харибол. Вот так люди понимают. Лидеры, постепенно лидеры у каждого этот путь, которым люди больше доверяют в материальном мире. Никто нищему не доверяет в этом мире. Кришна доверяет и нищему преданному. Обычно люди не заметят его. Но постепенно это знание, оно проникает в самые высшие слои, как бы, интеллектуальных людей, ученых, других людей, управляющего класса. И вы увидите, как это будет связываться все больше и больше с Богом общества.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, заранее прошу прощения за вопрос. Вот Кришна, когда являлся в этот мир, он был абсолютно трансцендентен к материи. Не могли бы вы сказать про Господа Чайтанью или, например, Господа Рамы? То есть на них они не были тоже сотканы из вот этих элементов материальных? Они тоже были абсолютно трансцендентны. Ну, просто люди спрашивают. Простите,
люди спрашивают. А вы же знаете истории Господа Чайтаньи, Тинанды? И кто объяснит их с материальной точки зрения? Они все трансцендентны. Например, Господь Чайтанья и Тинанда, кто они? Они братья. Так мы знаем, они братья. Но какие они братья? Потому что Господь Нитянанда родился в Эка-чакре, его отец Хадай-пандит. А Господь Чайтанья родился в Надии, в Бенгалии. Его отец Джаганнат Мишра, Махачачимата. Но они братья. Почему, как они братья? Они вечные спутники, говорится. Они трансцендентные. Неважно, где они проявились, они вечно трансцендентны, вечно связаны. Как это доказать? Описывает Чайтанья Чаритамрита. Их первую встречу. Господь Чайтанья уже взрослый. Господь Нитянанда уже взрослый. Они никогда не видели друг друга. И вот первая встреча, как они увиделись? Они обнялись, потеряли сознание, потом катались несколько часов в объятиях и обливали друг друга слезами. Это была их первая встреча. Я встретил своего брата, сказал Господь Нитянанда. Я его так долго искал. Ну, вот она, в Чайтанья Чаритамрите описывается история. Какие нужны еще доказательства, что это трансцендентные личности?
То есть, если спросят, они были из материальных элементов сотканы, сказать, что нет? Да? То
есть, прям, или... Нет, конечно. Да? Какие материальные элементы? Из невежества, что ли? Нет. Даже это тело материальное может быть, может признаваться духовным, когда душа пробудилась. Мы сегодня читали об этом утром из Шримад Бхагавата. А Друви Махараджи, что когда его материальное тело проявило все признаки духовного экстаза, он ушел на Вайкунтху. Тело материально не проявляет признаки духовного экстаза, признаки блаженства никогда само по себе. Его нужно либо покормить, чтобы он чувствовал хорошо, либо там его выспаться, чтобы чувствовал себя хорошо, либо с женщиной связать, чтобы почувствовал себя хорошо. Тело не может быть просто счастливо само по себе. Но в духовной практике, когда пробуждается душа, тело материальное проявляет признаки духовного блаженства. То есть дух пронизывать начинает его. Когда огромные мурашки появляются на теле, как вы знаете, огромные такие мурашки, волосы поднимаются дыбом, иногда человек столбенеет, иногда льет слезы ручьями, журчание слышно. Не капли слез, нет. Сильные эмоции. Почему мы читаем Чайтанью Чаритамриту? То, что описывается там, никто не проявлял таких признаков экстаза, как Господь Чайтанья Махапрабху. Ведь вместо пота у него выделялась кровь от сильных чувств, глубоких, глубокой разлуки с Кришной. Ни один из живущих не выживет. Господь Чайтанья проявлял такие эмоции. И люди, находясь вблизи, испытывали те же самые чувства, находясь рядом с Ним. Так Он распространял любовь к Богу. Потому что вы не можете объяснить любовь к Богу философски, это невозможно. Гьяна не способна на это. Факт. Это нужно ощутить, испытать непосредственно это. Вот. Что уж говорить о духовных телах, которые приходят сюда, в аватарах. Я хотел показать акимат города Алматы свидетельство о регистрации миссионера. Меня зарегистрировали миссионером. Я теперь настоящий, задокументированный. Мне разрешено в Алмате и в области проповедовать сознание Кришны. Вот такое доверие, представьте, вот власти так нам доверяют. Они также попросили, чтобы мы говорили хорошо о Казахстане. Ну, о тех программах, которые вот есть полезные и хорошие, чтобы мы тоже помогали этим программам хорошим осуществляться в Казахстане. Я сказал, о, хорошо, замечательно. Надо посмотреть, что за программы есть хорошие, и тоже говорить об этом, безусловно. Шаримань.
Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Я впервые нахожусь на собрании или на совещании, как правильно назвать, поклонников Кришны. У меня вот в течение вашей лекции создалось, ну, впечатление, не то что впечатление, я так понял, что то же самое слышал многие-многие основные столпы, были указаны в исламе, в христианстве. Мусульмане говорят, что у Аллаха сотни имен или даже больше имен. Скажите, пожалуйста, согласны ли вы с тем, что Кришна – одно из имен Аллаха? То есть согласны ли вы с тем, что мы говорим об одном Всевышнем существе, который создал Вселенную?
Вы правы, да? Одна и та же личность.
Благодарю вас, у меня все.
Абсолютно согласен с вами. Нет разницы. Духовной разницы нет. Традиции только. Языки разные могут быть, одежды разные. Так. Суть та же. Да, вы правильно заметили. Тишу Римани.
Несколько лет назад один случай у меня был. Я стояла в очереди просто за овощами. И очередь была большая. Я чуть отошла, думаю, мантру почитаю пока, потому что просто тупо стоять в очереди не хотелось. И вот. И в какой-то момент я мантру читала, я просто смотрела, ну, просто на людей смотрела, которые в очереди. И Кришна вот удивительно такую вещь показал, что я увидела этих всех людей с тилоками, ну, как преданных. И в один момент, какие-то секунды, мне Кришна показал, что все в этом городе, они преданные. Я к чему веду? Удивительное чувство было, и я до сих пор это помню, это лет 5-6 назад. Очень живо помню, прям как сейчас. И я к чему веду? То, что для Кришны же не существует, для Бога не существует преданные, непреданные, то есть все преданные. То есть для времени, времени не существует для Него. Это ведь так, что для Бога не существует времени, и все для Него, ну, преданные. И я веду к тому, что еще один момент сейчас. В христианстве есть такая, как это слово сказать, не судим и не судим будешь. Что-то, как это называется? Заповедь, да? Не суди. И вот по долгу службы приходится копаться в каких-то таких неприятных моментах, что твой ум говорит, ну, это же демон непреданный. И вот, вот это вот аппаратха, у нас, например, делится там гуру аппаратха, там джива аппаратха, там, то есть вайшнава аппаратха, вот это все. Ну, если это просто объединить, как просто аппаратху, вот, да, не суди, не судим будешь. И ты понимаешь, если ты даже это твое служение, ты это должен делать, ты получаешь реакции. Так или иначе, если этот человек даже какие-то вещи неправильные делает, я чувствую реакции, разные реакции от разных. Вот, и как вот и реакции определенно идут, как же так отгородиться, что ли, в своем имени, или как правильно такое настроение иметь, чтобы так или иначе как-то вот, я опять, наверное, веду к этой защите, что ли, это как ум правильно настроить, чтобы видеть грех, а не грешника судить.
Тут нужно понять как бы одну вещь, что не человек судит, не должен судить. Закон должен судить. Как бы Бог имеет право судить, оценивать. И если человек уполномочен законом, как судья, он выполняет эту роль не от себя лично, а от лица закона. Осуждая, скажем, преступника, он не должен испытывать ему ненависти или любви. Потому что беспристрастным судья, так? Это обязательно условие должно быть. Это обучают людей вот этой вот беспристрастности. Если даже хороший человек нарушает закон, он все равно присуждает ему наказание. Хотя он симпатичен ему, собственно говоря. Но закон, вот таков закон, закон судит. Мы должны научиться этому пониманию, что закон судит, не я. Я не должен судить, закон должен судить. Если кто-то, скажем, нарушает какой-то закон, это не причина, чтобы унижать его. А закон может судить его, но не унижать. И тогда это полезно для человека получить наказание с позиции закона, а не с позиции ненависти чьей-то. На ненависть отвечается ненависть, а на закон законом отвечаем. Видите? Мы становимся близки к закону, когда нас наказывают по закону. Но когда с позиции ненависти, мы близки к ненависти становимся. Поэтому преданные должны вот это хорошо отличать, как бы, когда мы кого-то начинаем критиковать и унижать за его плохие поступки, это не совсем правильный подход, не беспристрастный. Это должен делать закон. Закон общины, закон государства, уголовный закон, разные законы, нравственный закон. Иногда бывает, что преданные ссорятся на этой почве, кого-то защищая и осуждая. Судья не должен так себя вести. Закон так себя не ведет. Это эмоции, это чувственный уровень. Пристрастный уровень. Я могу любить человека, но я также должен понимать, что если он согрешил, закон накажет его. Я не способен покрыть закон кармы, невозможно скрыть. Это невозможно. Но я помогаю просто, если я ему друг, а он мне друг, я просто помогаю ему в этой трудности. Да, кого-то осуждают, он сидит в тюрьме, но родственники приносят ему пищу, пишут ему письма хорошие, вдохновляют его, они помогают, но они принимают, что закон есть закон. Не мы тебя накажем, мы тебя также любим. Но мы понимаем, что закон справедлив, прими это мужественно, держись, мы ждем тебя, исправляйся, искупи свою вину. Нормально. Это честно. Но любой грех наказывается. Таков закон. Любой. Закон государства, он тоже не является совершенным законом, он отражение закона Всевышнего. Здесь можно даже избежать какого-то наказания, говорится, в материальном мире. Так? Ну а законов Бога нет спасения, то есть мы не можем не получить реакции, мы все равно получим реакции за свои грехи, просто по-другому. Веды говорят, что самое лучшее для человека, когда его накажет духовный учитель, его духовный отец. Если он избегает этого наказания, духовный учитель, закон будет наказывать его суровее. Если он избегает закона государства сурового, Ямарадж накажет, там уже нельзя никуда скрыться. Невозможно.
Харе Кришна.
У меня создалось впечатление, что вот этот вот вопрос возник из-за неправильной трактовки. Сейчас люди говорят, что диктуют в христианстве, что якобы есть поговорка «не суди других, и сам судим не будешь». Это неправильная трактовка. Это ее специально в древние века урезали. Истинная трактовка звучит так. Каким судом ты сам будешь судить людей, таким и тебя будут судить Всевышний. И вот если вот это поймете, правильную трактовку примите, тогда у вас вопросы отпадут. Потому что, как гуру говорит, действительно, человеческие законы, они несовершенны. Ну и вот, это просто создано было общим. А здесь надо обязательно, как говорится в законе, судья должен руководствоваться собственным мнением, опытом жизни.
Спасибо. Кто-то следит за временем? Не вахуйте. Все? Это я тебе напомнил, так?
Последний вопрос, можно?
Последний вопрос, так?
Харе Кришна. Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Вот недавно слушала лекцию Малика Малы, Матаджи. И она в лекции говорит, что вы когда... Господь, когда вам показывает какие-то те или иные ситуации в жизни, да, вы свидетелем какой-то ситуации как происходящей, находитесь там. И это для вас сигнал. Ну, что имеется в виду, что у вас такое, возможно, будет. Или ну, кто-то там где-то незнакомых увидели, а потом уже в семье, а потом уже как бы родственников, да, а потом уже в вашей семье. Вот. И вот этот момент, да, получается, что надо быть осознанно это смотреть. Вот. И момент такой, что бывает, что еще Патита Павна Рузов говорит, что когда вы бываете свидетелем каких-то ситуаций, вы должны как-то отреагировать. Вот. У меня такой вопрос, что бывают часто такие моменты, что кто-то ругается, даже просто незнакомые люди там, ну, как бы дерутся, или, ну, как бы вот. И ты свидетелем этого всего. И как реагировать? Просто сидеть, молиться за них? Или что-то им там, поддержать их? Или там просто улыбнуться им? Как вот на такие моменты реагировать, ну, как бы в ситуации?
Нет. Кажется, я понял вопрос. То есть какая-то ситуация, мы должны как-то реагировать, да? В виде несправедливости, скажем, или что-то невежество. Ну, какие-то плохие вещи, мы должны как-то отреагировать, верно? Об этом вопрос.
Не зря же Господь именно как бы показал мне это, я там оказалась. Ну,
это написано в шастре, что если браман не отреагирует на несправедливость замеченную, он потеряет знание. Если он просто будет попускать все это, он сам опустится в невежество. Это его долг, как бы. Долг священника, долг учителя замечать недостатки, исправлять недостатки. Как бы не то, что указывать, а проповедовать, давать знания людям. Так, это повод давать знания, выполнять свою роль, свою функцию. Так, но если есть доверие. Вот общество отличается, скажем, может быть, современное российское, скажем, и индийское общество. Или общество, скажем, в Европе, мы можем сравнить. Там немножко есть отличие культур. И максимальное доверие, которое я видел в мире вообще, это в Индии. Вот просто в обществе людей. Они помогают друг другу безусловно, без оценок. Даже несмотря в эту сторону, помогают и все. Это у них в крови. Любому человеку помогают. В мелочи, в какой-то еще, если нужно, сразу оказывают помощь. Они доверяют. Если люди начинают драться на улице, сразу сбегаются толпа, разнимают и разбираются, что случилось, и так далее, и помогают им. Что общество, доверительное общество в Индии. Там нет враждебных отношений, в принципе, ни у кого изначально друг к другу. То есть есть доверие больше. Но в нашей среде, скажем, российской, если бьет ногами по улице, люди просто мимо пройдут, испугаются и все. Потому что нет доверия. Мне один преданный рассказал, он раньше помогал там старушкам, бабушкам, там, ну, вот, День справедливости, там вмешивался он из хулиганов такой, драчун. Ну и решил, значит, посвятить себя защите справедливости. И видит, значит, ситуация. Женщина пожилая убегает с сумкой через дорогу. Старушка. А за ней мужчина бежит. Вырывает сумку и пытается забрать. Она кричит, не отдает ему. Он разбегается, как даст ему. И стал его бить вообще. Говорит, ты что? А это говорит, ты что? Ты что делаешь? Ты у старухи хотел сумку украсть? Да она мне только что сумку украла. Я ее не убирал. Она уже убежала за это время полностью. Ну, то есть в таком обществе я не знаю уже, что если старухи воруют у мужчин сумки, грабят, так сказать, на улице, то я не знаю, как тут вмешиваться, как тут понимать. Тут такой хаос вообще. Особенно в 90-х люди вообще не знали, как, да, как вмешиваться, куда. Лучше не вмешиваться вообще никуда, еще виноватым останешься. То есть, где нет доверия, в обществе многие законы не работают. Видите, сейчас физическая культура не работает. Вот в этих условиях еще нет такой добродетели в людях. Вы идете в Киеве, я иду в Киеве. Не в этой даже одежде, нет. Просто в руках четкие. Люди обычно на улице подходят и говорят, можно задать личный вопрос. Первый раз видим друг друга. Да, и начинают рассказывать свою личную жизнь, все как есть, и советы. Даем совет. Большое спасибо, вот так и уходит. Это доверие. Вот так люди, в принципе, должны жить. Мы видим священника, что, о, я могу подойти, попросить благословения, задать какой-то вопрос, там, мне может помочь, верно же, как пойти к врачу тоже, я знаю, что вот эта форма врача, подойду, мне поможет, так вот я... Есть какое-то доверие, а сейчас, знаете, мы избегаем просто священника, избегаем религии, избегаем того, все запутано, неизвестно, где что, потеряли ориентиры люди. Религии боятся, Бога боятся, у каждого свой Бог и так далее. Боимся общества, боимся незнакомых людей. Прабхупада построил общество Садхана Кришна, чтобы мы развили любовь и доверие здесь, своей чистотой, образом жизни, мыслей. И эти страхи все уйдут, и тогда эти вот все вещи, о которых вы говорите, они возможны. Конечно, здесь у нас так и есть. Если кто-то здесь ссорится, конечно же, мы обратим внимание, а в чем дело, мы поможем, да? Мы не будем равнодушны. Если здесь есть доверие, конечно, это будет работать. Это был последний вопрос. Так, Дивахути? Шрила Прабхупада ки джай. Так, Дивахути, она милость разрешает. Еще один вопрос задать.
Спасибо за лекцию, интересно слушать было. Если можно, я хотел вот спросить вопрос. Вот если с точки зрения закона, ну, закон это тоже от Бога идет, государство, если подходить, ну, справедливо. Вот в любые времена, и сейчас, и в советское время, есть такие случаи, когда закон судит людей за проповедь христианских, мусульманских, святых, священников, суфиев. Вот. И есть примеры, они сидят или какой-то получали наказание, срок. Вот. Не за преступность какую-то, не за злодеяние, а за чистую проповедь, за служение, за то, что они молились, за то, что, может быть, передавали духовное знание. Это с точки закона, это правильно или нет? Хари Кришна.
30-е годы, вы знаете, что было в СССР. Практически все священники оказались осуждены. Многие погибли там, есть эта история. Не только священники, много просвещенных людей, свободомыслящих людей пострадало. Да. Были такие законы того времени. Мы же говорим, что законы государства не могут быть совершенными. Они всегда корректируются, меняются, время влияет на нас, события влияют на нас. Законы Бога вечные. Но когда мы противопоставляем законы Бога с законами государства, возникает конфликт. Вот в чем проблема. Мы должны отметить одну вещь, что духовный закон не вступает в конфликт ни с чем. Ну, есть закон такой, который запрещает любить? Нет. Есть закон, который запрещает не убивать животных? Запрещает убивать, не убивать животных? Нет. Есть закон, который запрещает нам не принимать интоксикации? Нет. Видите? Нет противоречий. Потому что это параллели идут. Они не соприкасаются никак. Но когда мы смешиваем духовность с политикой, возникает резкое противостояние, видите? То есть духовные люди не должны бороться за власть. Власть должна отдать власти, кесарю кесарева. Богу Богова мне отдайте мое. Это вещи не соприкасаются никак, не нужно их смешивать. И когда религия борется за власть, ну не знаю, насколько она может бороться, или недовольна властью, это неправильная позиция. Она более-менее материальная позиция. И глупо обвинять просто власть в том, что, скажем, в обществе мало духовности, потому что виноваты в этом все. Власть — это тоже продукт общества, того же самого общества. И можем видеть людей в алкоголизме, там, в наркомании, в проституции, в коррупции, но суть духовная не в этом, чтобы их обвинять, а в том, чтобы указать цель жизни, объяснить, дать знания людям. И тогда все это, естественно, уйдет. Без конфликта. Почему Прабхупада принес сознание Кришны? Чтобы знание духовное принести. Вера есть у людей, какая-то вера, а знаний не хватает. Из-за недостатка знаний, из-за невежества продолжаются вот эти распри все еще. Но как только люди получат духовное уже знание, это все, что Бог один, мы сегодня слышали, Бог один, все спокойно. Аллах, Кришна, какие проблемы? Но это знание должно быть. Также в любом государстве можно практиковать сознание Кришны. Конечно, если вы говорите, что государство демоническое, оно против Бога в принципе, ну, это проблема. Это проблема. Так бывает. Но даже в демоническом государстве преданные есть, и они практикуют сознание Кришны. В Советском Союзе преданных держали в тюрьмах и психических лечебницах. Так было. Да, они там даже там практиковали. Даже там было много сочувствующих. Знаете, как это все было? Персонал сначала издевался. А когда видели, кто это, менялись. Тогда что делало руководство демоническое? Меняло персонал регулярно, чтобы продолжали пытать. Потому что они все менялись под влиянием общения с преданными. Они становились добрыми к ним. И тогда они меняли персонал, снова жестоких людей настраивали. Они становились добрыми, меняли персонал. Вот так делали, поступали. А вот это так было, такова история. И, конечно, Иисуса и Христа распяли, мы тоже согласны с этим. Но каков метод христианства? Непротивление злу насилием, видите? Человек сознательно идет на крест. Ну а пророк ведет воины праведные. Есть другой метод. Сейчас кто-то пытается ему подражать, но неудачно. Его садят в тюрьму. Потому что нужны знания, а не подражание. Духовные знания нужны. Что сейчас, в это время, как это делать? В это время лекарства веды дают, векали. Воспевайте Хари Кришна, никому не навредите. Ешьте просад. За что? Будьте осторожны, да. Будьте осторожны проповедовать. Если мы начинаем агрессивно проповедовать, люди могут пожаловаться, факт. Сейчас это так. В 90-х годах это не было так, был беспредел. Можно было как угодно проповедовать. Сейчас уже знаем разные примеры, знаете, говорит, секта опасная, квартиры забирают, деньги забирают, там вам проповедуют, потом у вас все отберут. Такие примеры, говорит, есть, и люди боятся, да, жалуются. Страха много, недоверия много. Нужно учиться проповедовать и сердце в сердце. Тогда даже никто не заметит, что вы кому-то что-то навязываете, проповедуете. Должны знания давать людям, а не новую религию. Нет новой религии, все старо. Пока все, что могу сказать на этот счет. Не вступайте в конфликт с законом, с властями. Что, все-таки еще вопрос? Дивахути. Это все из-за тебя продолжается. Ну?
Спасибо вам большое за лекцию. Хотела спросить еще, как нужно воспевать святое имя, чтобы не было имперсонализма? Потому что вот я практикую и больше замечаю, что у меня безразличие развивается к другим людям вместо сострадания. И у меня, больше беспокоит, сколько я кругов там прочитала, как вообще правильно ли я практикую, ну как бы так, желание оттачивать чисто технически, технику, да. А к окружающим людям я остаюсь совершенно как бы безразлично, да, вот они живут в своем мире, как бы, у меня нет даже желания проповедовать, потому что я с одной стороны знаю, что это можно как бы им, ну, навредить, может быть, неготовность свою ощущать, но с другой стороны, если глубже взглянуть, то это просто имперсонализм, вот как я понимаю.
Твое время придет, сейчас ты идешь через имперсонализм, твое время придет. Но что-то для людей делай хорошее. Просад можешь раздавать и распространять. Даже здесь, на воскресной программе, можешь взять, пораздавать просад людям. Это служение, это твои тоже, любовь так выражается, служение. Делай что-то делай. Чтобы обрести сострадание, нужно иметь, ну, как бы, опыт духовный большой. Знание. Со временем это качество разовьется. И многие другие. Сейчас, слава Богу, что ты защищена от Майи. Слава Богу. Если ты с верой воспеваешь Святое Имя, это не приведет к имперсонализму. Если без веры, приведет к имперсонализму. На что медитировать? Вера означает, что имя Кришны не отличается от Кришны. Вот на это медитируй. Имя Кришны — это сам Кришна. Вот на это медитируй. Никогда не станешь имперсоналистом. Спасибо большое. Дай Гору Примананды. Примананды.